«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Гамлет» или «Жеглов» – великий Высоцкий на выставке из архива актера театра на Таганке Ивана Бортника. Мы в Есенин-центре с его художественным руководителем Владом Маленко и исследователем творчества Высоцкого Сергеем Жильцовым. Программу ведет Елена Фанайлова.
Когда вернется друг назад и скажет, ссора была ошибкой, в прошлое мы бросим беглый взгляд с улыбкой, с улыбкой, что, мол, ушел, и велика потеря для многих людей. Не знаю, как другие, а я верю, верю в друзей.
Владимир Высоцкий – один из популярнейших людей России. По всем опросам социологическим он занял бы второе место после Гагарина. А кое в каких опросах даже выходит на первое место. Всенародный любимец, человек-легенда. Высоцкий – наше все. Ну, потому что он, наверное, создал такой мир, в котором мы все жили и продолжаем жить. Не всегда мы мечтали о таком мире, но, тем не менее, какой-то точнейший барометр. Кажется, что о нем сказано все, и хочется говорить еще. Вот если говорить о том, кто он для вас, вот буквально в одной фразе или в трех словах, Влад.
Таинственный поэт.
Вот так. Да. Мы разовьем дальше эту мысль. А, Сергей.
Слово «явление» очень плохое, его как-то пришпилили Высоцкому, феномен, явление. Ну вот он, как вот мы находимся в Есенин-центре, да, вот он такой совершеннейший продукт своего времени, причем необходимый. Вот он, когда мы говорим 60-е, 70-е и 80-е даже, получается, что фамилия Высоцкий, она вот совершенно рифмуется с этими датами.
Знаете, одна моя подруга, музыкант, буквально на днях сказала, мне казалось, что его время уже прошло, что наша любовь к нему молодая уже позади, что все, что мы знаем из его песен, мы знаем и по своей жизни тоже. И вдруг я недавно начала его переслушивать, подумала, бог ты мой, как же это актуально. Вот вы можете это как-то прокомментировать?
Вот это пушкинская «Милость к падшим», в нем присутствует по-настоящему. Люди, все люди, от краев географических до социальных краев, не видят снисхождения к себе. Они видят абсолютную вот какую-то такую человеческую, сердечную, братскую, на одной ступеньке сидящего с ними человека, на одной ступеньке прикуривающего и дающего им огонек. И еще, вот мы в Есенин-центре находимся, в годы в буре житейскую стынь, при тяжелых утратах, и когда тебе грустно казаться естественным и простым, а еще и веселым, вот то, что Шпаликов говорил, когда он видел что-то интересное, может быть, даже трагическое, он говорил: «Смешно, смешно». Это могло быть очень грустно. Но это значит, было колебание. Вот у Высоцкого есть это смешно, есть эта подлинная милость к падшим. Он Ваню, Зину из магазина и меня, Влада и Серегу, как бы так не считает публикой, сидящей ниже него. Он просто вместе с нами за столом и продолжает как друзья.
Абсолютно. И он вселяется в каждого из этих героев,
да,
буквально.
Да. И, ой, Господи, я об этом думал и не сказал. Это же вот главное, что у настоящего поэта есть. И тетя Маня может так сказать: «Господи, я же думала об этом всю жизнь». А вот он сказал в трех словах. И какой-нибудь врач, и какой-нибудь атомщик, и военный вот так же скажет: «Господи,
его
он же сказал».
Его любили от дипломатов до сантехников.
Ну да.
Сергей, хочу спросить, не вот эта актуальность его, не в его ли едкой сатире дело?
Юмор как помогает бороться со злом, это, конечно, понятно. И сатира, и смех, это да, это очевидно. И я немножко, вот Влад совершенно меня удивил сейчас со своей тирадой, потому что мы с ним знакомы, в общем, мало, а близко-то, в общем, совсем не знакомы. И он никогда не слышал от меня кратенький рассказ, я его повторю там буквально на минуту. Стоит памятник у Петровских ворот, все его знают хорошо. Я принимал участие в его создании, даже с меня его лепили. И когда они уже выбирались, что ставить, и возник вопрос, какую же надпись поставить. И они хотели, ну как же, мы хотим не поставить мне памятник в сквере где-нибудь у Петровских ворот. Я говорю, вы вообще представляете, что это? Они говорят, ну как, вот хорошо, вот понимаете, через 25 лет или через 50, а уже вот 25 лет, наверное, прошло, там, с 95-го года, и что-то, люди будут ходить, говорить, что за чувак какой-то странный, который написал, что мне не поставят памятник, значит, у Петровских ворот, а стоит ему памятник. Ну, это какой-то казус непонятный. Они говорят, а что же написать-то, что же написать-то? Я им предложил одну фразу взять из стихотворения Высоцкого. И я говорю, он же ведь стоит у нас, Владимир Семенович, спиной к Александру Сергеевичу. И у Александра Сергеевича вот те самые строки, Влад меня прям вот сейчас пробил. И я говорю, у Высоцкого есть нечто похожее. Значит, звучат они, я просто одну строку. «Я насилие презирал». Вот понимаете, человек, достойный стоять за спиной Александра Сергеевича, может стоять только с такими строками. Ну, там что-то у них не случилось, сделали его, переставили и так далее. Но очень жалко, что вот эти строки не выбили на граните.
А еще я вспомнил, ты помнишь, Сереж, когда открывали памятник, Лужков, Царство Небесное, он сказал, а я его в куклах озвучивал. В этот момент вообще, я так сказать, это вообще целая такая история сатирическая. И он говорит, как он сказал, так... Не поставят мне памятник в сквере где-нибудь у Покровских ворот. И такой крик какого-то мужичка, который выпил. Говорит, мэр Москву не знает! Петровских, Высоцкого. Понятно. То есть народ сразу включился вот в это все.
О. Ну вот, кстати, возвращаясь к теме по поводу смеха и смешно, ведь одна из самых грустных песен Высоцкого, одна из знаковых песен, это песня к фильму «Бегство мистера Маккинли», которая туда не вошла, а я, иначе говоря, недолюбил. Ведь он там поет смешно, не правда ли?
Не правда ли?
Смешно. То есть, причем это совершенно говорится грустными. То есть, там вообще ни капли нету. Там есть лирика, там есть тоска, там есть грусть, паника даже где-то есть. Но вот никакого смеха там нет. А поет он про то, что смешно.
Я буквально вчера начала читать книгу о Венедикте Ерофееве, который вот сейчас получил приз. И там любовь к смешному описывается как один из главных, одна из главных черт его характера. То есть вот умение во всем видеть смешное. Это удивительно, это поколенчески очень совпадает.
Белинский говорит про Федора Михайловича Достоевского. Одна из основных ваших главных граней таланта – это юмор. Высоцкий, кстати, очень любил Достоевского.
Кажется понятным, что он должен, по идее, любить Есенина, что, ну, опять же, не случайная вот эта вот перекличка, да, с Есениным центром, что в народном сознании он как-то с ним связан, как и с бардовской традицией, там, ну, и так далее, и так далее. Но вот Достоевский – это удивительно.
Вы знаете, еще, простите, я про Есенина. У нас какое-то клише есть. У нас это у всех нас, действительно, у всех нас, что Есенин вот такой вот. Умнейший русский парень, умнейший, тончайший человек. Я всем советую прочитать «Ключи Марии», который он написал 100 лет назад в прозе в 18 году, как некий манифест своего творчества и творчества своих собратьев вообще. «Ключи Марии», посмотрите. И как он ходил на курсы, и как он жадно изучал зарубежную литературу, и какие... Я тут Пугачева освежал. Ну, это... Ну, слушайте, ребята...
Я вспомнила, собственно говоря, Есенина, может быть, даже не столько, как о таком стереотипе их сравнений, хотя это тоже работает, конечно.
О судьбе, понятно, легенда, судьба, жена иностранца.
Даже о чем? О монологах Лапуши. О том, как кто-то из литературоведов говорил, я уже не помню, что интонации их совпадают, если слушать Есенина, который сам читает, значит, Хлопушу, и слушать, как это делает Высоцкий, это очень совпадающий по темпераменту, по какому-то темпу, ритму даже.
Желание русского человека дойти до предела, кстати, о котором говорил Достоевский. Вот там, да. И вот это «Бездна на краю», «Бездна на краю», это Пушкин, да? Есть «Упоение в бою». Это, по-моему, из «Маленьких трагедий».
Это «Маленькие трагедии», это конечно, не случайно. «Дон Гуан» – одна из его, собственно, крупных таких последних запоминающихся киноролей.
И смотрите, как вот этот образ коней продолжает Высоцкий вообще в литературе. Образ коней, который вообще Это древнейший, конечно, древнейший образ, Древней Греции и римский и так далее, но как в русской литературе, что с ним сделал Гоголь, когда колокольчик звенит в тумане, и вообще какая это, вот то, что Сережа говорит, смешно до кровавых слез, и пушкинские кони, и дальше в русской литературе кони, и у Блока кони, и вдруг Высоцкий привередливые еще кони, которые прямо вот по краешку, значит, скажешь. Вот в этом, конечно, он тянет традицию мощно так, ремнями такими, да.
Мы сидим и говорим тегами. Вот вы сейчас опять что-то сказали, и про коней, про над пропастью.
И
вот
такие.
Нет, это даже, смотрите, вы сказали это в связи с Ерофеевым, значит, оттуда пошло. Год назад меня просили поклонники поговорить с Миссерером, там, с кем-то, вообще, что Высоцкий думал о Венечке. И Евгений, значит, Попов мне сказал, говорит, ну, конечно, он читал, и вот кони, это как раз из Венечки взято. Абсолютно, говорит, хотя,
да,
конечно,
ладно.
Там и Бабель, да. Но вот он говорит, это безусловно, это точно из Венечки. А я хотел немножко, вот чуть-чуть, я смотрю на Плаху. Тут
давайте мы о ней уже наконец поговорим,
за
потому
вами,
что понятно,
да,
же, что она,
да,
в кадре. Но давайте,
да,
мы расскажем про,
да,
этот
сюжет. И когда Влад
сюжет
пригласил вот тут поучаствовать и в открытии, там, поскольку было скомкано, было много всего, я не успел, я им сказал, как можно объединить Бортника, Есенина и Высоцкого. Вот совершенно просто... Как вот шутка, да, простая, как шутка Бабаха, шутка у Пушкина, совершенно простое. Они ездили, что называется, сейчас это называется ЧОС, а тогда Высоцкий ездил с концертами по стране, полуподпольными, они, в общем, считались шефскими от общества знания и так далее, ну и друзей не забывал. И он делал такую, что называется, интермедию. Он пел военную песню, потом его приятель, ну, в данном случае Иван Сергеевич Бортник, читал какое-то из произведений, допустим, Самойлова, Гудзенко, и там, я сейчас не помню...
Когана, Слуцкого.
Нет, там было два. Сейчас вот зря я это сказал. Давайте после драки, это Самойлов, получается, а я один на полустанке стою с замурзанной ушанкой. Сейчас я забыл, кто это. Это, наверное, не Кульчицкий.
Ну, все равно это поколение
звездочка понятное, неуставная,
да,
а вырезанная из банки.
Которые ушли,
да,
мальчиками.
Так вот, я сейчас к тому, и Бортник вдруг ему в какой-то момент говорит, он даже это есть в воспоминаниях, они выступали, это был день рождения Высоцкого, значит, это было, вот тем более сейчас грядет, вот уже даже юбилей, значит, это 78-й год, вот посчитайте, сколько это было тому назад. И Бортник с ним ездил на гастроли, говорит, Володь, а почему ты не поешь «Купола»? Ведь замечательная ведь песня. Тот говорит, ну как я на концерте, вдруг посреди... Во-первых, она сложная, во-вторых, как посредине концерта. А он говорит, а давай мы сделаем вот так же, как вот интермедию, ты вот так же, вот такого же плана. Mm-hmm. Я буду читать что-то, значит, из Есенина, а ты вот «Купола». И мы скажем, что это фрагмент из спектакля «Пугачев». И он это сказал и не знал, что существует запись, ну, может быть, и знал, но забыл. Mm-hmm. И через какой-то момент, тоже это все уже давно произошло, мы нашли рабочую запись Высоцкого, кассетку, он там свои песни пробовал, и он там записывал упомянутого вот здесь Диму Межевича, который был большим поклонником, знатоком Вертинского, так же, как и Высоцкий. Mm-hmm. И там они сидят в номере в Ростоке на фестивале в ГДР, посвященному Брехту, Таганка поехала, mm-hmm. и, значит, они вот это репетируют, поет «Купола» Межевич, а Бортник ему подпевает, а Межевич ему говорит, Ванька, подлец, не сбивай меня, ты мелодию всю портишь. И тут слышно, что дверь открывается, и кто-то там говорит, то здорово, ребята, что-то. Говорит, слышно, что это Высоцкий пришел. И они, значит, выключили, и они ему решили показать, как это Бортник видит эту же ситуацию. И он читает фрагмент этого, и оттуда плавно входит Дима Межевич и начинает петь «Купола». И он, значит, из куплет пропел, и Высоцкий сказал, не-не-не-не-не-не. Дим, ты играй, и начал петь сам. Таким образом, понимаете, у нас как-то вот это все, вот эти все письма, которые на выставке, и дружба их, и какие-то совместные планы, которые там получились, не получились, они вдруг все вот смешались в эту вот
кучу. Давайте раскроем страшную тайну. Плаха у нас откуда? Из спектакля?
Из спектакля «Пугачев», да, как раз вот того самого.
Который из спектакля «Мастер и Маргарита».
Так.
Отовсюду, потому что «Мастер и Маргарита» по кускам там собирают.
Ну,
то
«Мастер и Маргарита» это, да.
Этот волшебный и пугающий объект нам отдали из театра на Таганке.
Я там 20 лет отслужил, мне что угодно отдадут. Сереж, ты знаешь историю с топориками и Золотухиным? Он мне говорит, мы где-то выступаем, он называл с Володей, мы выступаем с Володей, потому что Бортник иногда по настроению мог говорить с Вальдемариус. Вальдемариус. Вот. Он говорит, мы выступаем, и нам подарили в Новокузнецке В Новокузнецке подарили, спасибо, на концерте. Спасибо вам большое, товарищи. Мы, кузнецы, подарили топорики. Один топорик.
Прям реальный, настоящий.
Такой сувенирный, декоративный топорик. Подарили Золотухину и Высоцкому, одинаковые.
Да-да, история известная.
Да, и Золотухин понес этот топорик, и он топорик Высоцкого отдал каким-то своим... Они там встретились с какими-то друзьями, он говорит, нате вам этот топорик.
Пацаны.
А свой топорик принес туда, к ним в гримерку, и Высоцкий говорит, Володя, Валер, где мой топорик? Он говорит, я твой подарил, это мой топорик, Володя. Он говорит, Валера, верни мне мой топорик. Мне подарили топорик. Ну, настроение. Он говорит, слушай, Володя, ну это такой же топорик. Он сделан вот, это такой же топорик. Я тебя не просил дарить мой топорик. Вот верни мне, пожалуйста. Он говорит, я пошел, мне стыдно. Я догнал этих людей, говорю, ребята, дайте вот этот топорик, потому что топорик это, а вот вам вы возьмите мой топорик. Принес топорик. Он. Все, и они на какое-то
вот
время...
Это даже... было принципиально.
Топорик.
Вообще
топорик.
Тема, на которую Влад перескочил, она касается выставки тоже прежде всего.
Давайте.
Потому что вот нас то, что окружает, конечно, это вещи, которые адресованы самому Ивану Сергеевичу, там пластинки, письма, вот. Но там вот вправо такая, значит, витрина, и на ней лежат вещи, которые адресованы Владимиру Высоцкому.
Иван Бортник – это знаменитый промокашка. Из места встречи изменить нельзя. Он прежде всего замечательный, почти великий, как говорят люди, которые увидели в реальности на театре. Он великий актер театра. Но, увы, жизнь устроена так, что даже Высоцкий, великий Высоцкий переживал, что его не тиражируют, да? Что мы все зависимы от... кино, от тиража,
от конвейера.
Да, от этого. Люди прежде всего узнают актера по киноролям. Это жестокая реальность. И поэтому я и упоминаю, чтобы люди быстро вспомнили, о ком мы, собственно, говорим.
«Зеркало для героя» обязательно, надо сказать.
Ну, что у него было много замечательных ролей, но, тем не менее, вот это как бы, как будто знак. Вот все его вспоминают. И
значит, ему адресована песня. «Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу», которую все люди, конечно, знают.
Совершенно верно.
И по этим, и по первым строчкам мы назвали выставку.
Я начала подозревать, что некоторое количество Иванов, которые у Высоцкого в песнях есть, они вот где-то обращаются к Бортнику.
Ну, это Высоцкий, шутя, на гастролях говорил, что вот у нас есть Ваня и Зина. Зина – это тоже недавно ушедшая от нас Славина. Анатольевна. И вот Иван Сергеевич. Хотя, конечно, песня не им адресована и написана сама
по себе. Понятно, но тем не менее собирательность и такая народность этих имен, если угодно, я думаю, что вот...
Помимо того, что есть конкретная песня, и имеется в виду такие датские песни, где просто Иван Бортник впрямую упоминается как просто настоящий, действующий актер и друг.
Насколько я понимаю, Бортник, несмотря на свою такую простовато-хитрованскую внешность, ну, как мы помним его по кино, был вообще человеком безумно начитанным, из очень какой-то образованной и интеллигентной семьи. И, ну, собственно говоря, эту дружбу нельзя назвать случайностью или дружбу там великого Высоцкого с каким-то хохмачом Бортником. Да? Насколько я понимаю, это все-таки была дружба фигур,
равных,
которые считали друг друга равными.
Благодаря Владу и родственникам, вот архив я разбираю, Иван Сергеевич, помогаю разбирать. Я думаю, что на самом деле Иван Сергеевич – это довольно трагическая фигура. И точки соприкосновения Высоцкого, они, в общем, не связаны с тем, что на поверхности. Вот, понимаете, ни его знания литературы, ни его родители. Конечно, это все было, и сам он рассказывал, что когда я что-то Володе говорил, он говорит, откуда ты это все знаешь? Вот. Это все, конечно, нет. И он критиковал какие-то песни, говорил, ну что ты пишешь о том, что ты вообще никакого представления о чем не имеешь. Вот. И даже они там ругались. И как и у многих были периоды охлаждения, и там последние годы они вообще, ну не то что, ну мало общались, не были такими близкими там и так далее. Но я думаю, что это фигура, которую еще предстоит изучить вот для нас всех. Думаю, что, наверное, Владимир Семенович, точно он это все знал. Вот. И поэтому среди писем, которые, я думаю, Высоцкий отдал Бортнику, которые ему адресовались, Высоцкому, особо смешные, которые Иван Сергеевич сохранил до самой смерти, вот они там висят. Это какой-то там автор предлагает петь Высоцкому свою песню, чтобы выкопать все елки и посадить черешню. Я тоже не против, кстати. Написал текст. и дополнительный листок сопровождает. Значит, и там 157 вариантов, там на каждую строку написано, что можно спеть «И Ленин такой молодой», «И Ленин всегда молодой», «И Ленин с большой бородой», там, и так далее. Так, это вот здесь вот все вы можете посмотреть. Да, Иван
красавчик.
Сергеевич, я думаю, в минуту жизни трудную это письмо перечитывал и, наверное, ему становился легче.
Татьяна Николаевна, Таня, мне сказала, что ты не представляешь, как они хохотали вдвоем. Она даже это видела где-то, что вот над этим письмом. Они там даже вспоминали, не раз возвращались к нему, вот, видимо, задело. Этот персонаж тоже из песен Высоцкого какой-то, кстати, такой.
Раз заговорили про выставку, еще расскажем, что у нас удивительного. Например, театральный столик, да, вот столик из гримерной.
Знаете, тут удивительно то, что с горячими носами все, кто причастен к этой выставке, отнеслись к ее созданию. Это не просто по стенам висящие экспонаты, это прям кусочек времени, кусочек Таганки. От начала до конца, хотя очень небольшая площадь, но здесь вот люди попадают как в такую вот волшебную какую-то коробочку. Как говорят великие сценографы, в коробочку. Вот. И оказывается, вот в мире Таганки, я даже так пошутил, что в момент открытия тут народу было топор, можно было вешать и все, топор, что тут Таганки больше, чем на Таганке. Вот в этом месте Москвы.
По духу.
Да, по духу. И пришли еще вот с таганскими глазами люди. Я их вдруг распознал, эту породу, этих недобитых интеллигентов, там, воспитанных Юрием Петровичем и всей этой плеяды этих замечательных людей. Вот. Угу. Это первое. А второе, конечно, подлинные какие-то вещи. Вот столик Высоцкого настоящий. Автограф Анны Андреевны Ахматовой, который хранился в семье Бортников. И, видимо,
подаренный его отцу.
Отцу, да, Сергею Васильевичу, который, видимо, спасал и помогал вот такого уровня большущим поэтам. А какие надписи на книгах? Например, Виктор Петрович Астафьев пишет: «Ваня, береги себя, тебе еще предстоит сыграть моего папу». Большущий писатель, с каким доверием относится к большущему актеру. Вот это
меня сердечно, тоже поразило, что
ты моего отца сыграл.
Автограф, да.
Да. Ну вот для людей подробных это же очень важно. А какие письма и какая нежность тут Высоцкого. Ну и вообще красиво, да?
Очень красиво. Тут... Работа, конечно, художника потрясающая.
Спасибо Сергею Попову. Просто мы еще раз.
Правда, очень эффектно, если можно так сказать. Да?
Я вам открою секрет. Нам департамент культуры города Москвы, который мы очень благодарим, выделил деньги на эту выставку, но потрачено больше. Это такой редкий случай.
Сергей, ну продолжим о выставке. Ваши дорогие экспонаты, дорогие вашему сердцу.
4 января был год, как Иван Сергеевич от нас ушел. И по слухам, потому что я не был знаком с семьей, с родственниками и так далее, вот только с Владом мы как-то пересекались на 50-летие Таганки, по-моему. Вот, по слухам говорили, что, наверное, Иван Сергеевич, у него ничего не сохранилось. Вот люди прям говорили, что вот что там у него, там он переезжал и так далее. И для меня было откровением, когда я узнал, что делается выставка, и на выставке всякие раритеты присутствуют. И вот они здесь среди нас. Это письма Высоцкого, адресованные Ивану Сергеевичу. Но те, которые сохранились, по крайней мере, к моменту, значит, вот после смерти Высоцкого. Потому что известная история, что открытки, которые Высоцкий посылал Бортнику из-за границы, они не сохранились, кроме одной, вот она от
Хотя
вас...
Хотя в интернете цитируется.
Нет, это цитируется только вот это.
Только одна, да?
Соня успел попасть в черновик автографа, который выставлен на аукционе на одном там черновик «Ахмелый Ваня», и по нему можно проследить вообще, о чем была эта песня написана изначально. Это был же не первый первая была поездка в Париж, был 75-й год. А, к счастью, сохранился дневник Высоцкого тех времен, то есть как, ну, он описывает каждый день почти, что вот они поехали. И у Высоцкого несколько страниц в дневнике посвящено эротическим фильмам, он там пишет. Да. Ну, я всегда на это дело, так сказать, смотрел сквозь пальцы, думаю, ну, это же Запад загнивающий, то есть это же там обычное дело, и там Эммануэль, что-то такое. И он там подробно пишет, что ее, значит, там любят, туда, значит, вращают, туда. И вот это вот в песне про Ахмилова Ваню, это есть. Ну, естественно, так сказать, нормальными словами. И я на это вообще никогда не обращал внимания, и полез в интернет, думаю, что же там, что это такое было. И вы знаете, я увидел, видел, что мы всегда пропускаем все мимо, так сказать, сознания. Оказывается, все вот эти фильмы об Эммануэль, там вот эти вот эротические, они не были там в порядке вещей. Они вышли только в конце 1974 года, ну там один или два. И то они чуть-чуть прошли по экранам, их сразу запретили, а в Штатах их запретили сразу. То есть поэтому Высоцкий-то и стремился попасть, потому что это вот событие было в жизни Парижа. И потом на несколько лет их, в общем, положили, задвинули на полку, и они не ходили там, значит, вот так на широком экране. Поэтому это
то
было...
То есть он где-то успел посмотреть.
Ну, они с Мариной пошли, ну, как нигде, не втихаря, как у нас в Доме кино в подвале, да. Они ходили в кинотеатр, все это легально смотрели. Ну, просто, я говорю, я тогда, ну, обычное дело, приехал в Париж, ну, пошел, посмотрел, в конце концов. А тут оказывается, что это целая история, которая для него была событием.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». «Гамлет или Жеглов. Великий Высоцкий» на выставке из архива актера Ивана Бортника. Программу ведет Елена Фанайлова.
А эта зарисовка о Париже называется, значит, «Письмо к другу».
Ах, милый Ваня,
я гуляю по Парижу, и то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, 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 мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи.
Мы имеем сейчас дело с цензурированной или отредактированной версией, как правильно лучше сказать? Вот, или одной из версий этой песни.
Да, конечно. Так вот сейчас, ну, что касается песни. Значит, он это все зарифмовал. Иван Сергеевич в письме прислал буквально там две строки. И в дневнике тоже написано, что всю жизнь, всю дорогу вертят строки, значит, обглоданные Лондоны, пассатижи Парижа. Вот. И милый Ваня, мы в Париже нужны, как, значит, Ваня пассатижи. Да. И он ему в письме прислал две строки. И благополучно в марте месяца 1975 года он, будучи в гостях у Олега Халимодова в Лондоне вместе с Мариной Влади, это друг Высоцкого с юношеских лет, ну, с большого каретного, по крайней мере, он там спел кусочек, первый куплет, вот этот вот «Я гуляю по Парижу, то, что вижу» и так далее. И песня забылась напрочь, он ее больше никогда не пел. И, в общем, фактически, наверное, может быть, мы бы о ней ничего и не знали. Но случилось событие. Упомянутая нами Зинаида Анатольевна заболела в 1978 году и попала в больницу. И надо было срочно отменили спектакль, и билеты были проданы. И тогда кто-то, не помню, Высоцкий или Золотухин, сказал: давай, Юрий Петрович, давайте мы сделаем вместо этого концерт. Люди придут, то есть спектакль не будет сорван и так далее. Так появился будущий спектакль, концерт театра на Таганке, который тогда имел название «Срезки», и «Работа есть работа», не путать с тем, который на песне Акуджавы, и «В поисках себя». И он устаканился и стал называться «В поисках жанра». И, значит, там Высоцкий был ведущим, и выступал Филатов, там Золотухин, Межевич, актеры пантомимы там были. Ну, в общем, такой был сборный спектакль. И Любимов принял это как спектакль, значит, что-то там подретушировал, подредактировал, сказал. И это было уже, это в дневнике у Золотухина есть, по-моему, 21 июня, как раз день рождения Золотухина, там плюс-минус, именно того же 78-го года. Ну, Высоцкий там пел свежие свои песни, немного, там 6 или 7, потому что это был большой концерт, большой спектакль. Но в этот же момент, кроме всего прочего, вот он продолжал ездить с концертами с Иваном Сергеевичем, где тот вот читал стихи. И, видимо, осенью что-то вдруг он вспомнил, что у него есть песня про Ваню. А думает, раз Ваня это, и говорит, надо же как-то расширять охват аудитории, которая связана с театром, не может же он выйти и петь песню, посвященную там 10 или там 15 лет театра, людям, которые просто как зрители пришли. Они же не поймут, там, о ком идет речь. И он решил, что будет, это моя версия, и он решил, что будет любопытно взять и вставить в спектакль, вот в этот вот в спектакль-концерт, песню об одном из актеров театра на Таганке, который вот-вот станет популярным, когда через год выйдет фильм «Место встречи изменить нельзя». И он поет поет «Ах, милый Ваня», и, по-моему, это значит, даже можно уже определить, что чуть ли не Кисловодск, это 28 сентября 1978 года. Вот. И первая запись, которая сохранилась после этого спектакля «В поисках жанра», он ее так и называет, что эта песня называется «Письмо Ване Бортнику из Парижа». Правда, он там приукрасил, как это любят поэты и актеры сделать, немножко нафантазировал, он сказал, что театр ездил на гастроли в Париж, а Ваню туда не пустили. И так песня получилась, но уже на концертах он ее не стал говорить, что это Бортник, он говорил, что это письмо другу из Парижа. Там, и так далее.
И вообще говорил, что это не песня, а зарисовка.
Зарисовка.
Одна из частей выставки, насколько я понимаю, такая аудиочасть, это одна из версий песни «Райские яблоки», я правильно понимаю? Это же тоже удивительная история про коней, которые участвуют в этом перегоне между раем и адом, причем там непонятно, там рай поворачивается адом, ад поворачивается.
Но тут все расскажет, вы поняли же уровень Жильцова, да, который просто говорит, что Высоцкий ел и в какой день, куда ехал. Вот, благодаря чутью Сергея мы начали поиски. Он говорит, должна быть вот такая-то, такая-то запись, и она должна быть, круг сужался поиска у Феди Бортника, у Феди, и мы нашли под ящиком с яблоками, как на кухне, еще одну коробку, и там вот лежали эти кассетки и какие-то катушки, представляете, яблоки под яблоками. Вот. И был найден вот этот вот вариант, о котором расскажет уже Жильцов 100 раз лучше, чем я.
Иван Сергеевич, мне он рассказывал об этом еще в 90-е годы, когда я делал пятитомное собрание сочинений Высоцкого. Uh-huh. И он мне рассказал, что у меня есть рукопись «Беловик ярмарки», вот она тоже, я тоже Владу сказал, ищите, вот она.
И здесь. Мы нашли.
Нашли, да?
Да, значит, он мне подарил «Райские яблоки» кассету, где он первый раз ее поет. Он сказал, что еще Высоцкий ему подарил песни к фильму «Единственная дорога», пленка. А что касается этой кассеты, то там 17 минут, тоже слушайте, ваши послушают. Тем более, что надо отдельно сказать, что именно на радио «Свобода» нашли последнюю запись с «Райскими яблоками» в Калифорнии у Майкла Миша. Она у вас тоже у первых была выставлена года 3, наверное, или 4 назад, сейчас не помню. Вот теперь у вас, значит, будет первая. Самая запись. Вот. Это очень тоже песня сложная и драматическая.
Сложная.
Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. И среди ничего возвышались ворота, и огромный этап, 5000 на коленях сидел, как ржанет коренной, и я замерил его ласковым словом, да репьи замочал, еле выдрал и гриву заплел. Что-то долго возился со звоном и кряхтел и ворчал, и не смог отворить, и ушел. Измученный люд не издал ни единого стона, лишь на корточке вдруг занемевших колен.
Там, конечно, Туманова, да, очень это, много, да, там и русской метафизики, и, я бы сказала, буквально Данте. То есть там вот этот переход, там не понимаешь, из какого мира человек в какой переходит. Он вроде бы говорит о рае, а потом оказывается, что у ворот райских сидят ЗК, и это совершенно потрясающе. Он возвращается опять к этой лагерной теме, с которой он начинал в молодости.
Нет, это вообще, вот это, там смотрите, там малиновый звон с криком в рельсу стучи, там бичи, там в вариантах которых есть совершенно конкретные персонажи. Это все навеяно, и песня посвящена Вадиму. Он говорит Вадиму Туманову, дай бог ему здоровья, он сейчас операцию перенес. Понятно. Высоцкий просто поехал в Иркутск и туда, в Бодайбо. Это был июнь месяц 76 года. И, видимо, тогда все вот эти наброски, вся эта история проявилась. И песни же ведь не рождаются, и вообще так они не оживают сразу. Вот это правильная формулировка, потому что, допустим, Высоцкий написал текст, мается с ним несколько месяцев, что-то такое. Потом вдруг где-то у друзей спел какой-то фрагментик или на концерте, и ему не понравилось, и потом она опять легла на полку, и там, вот так, через, да? полгода. Да.
Вот вы не сразу, что ночью посидел, написал.
Абсолютно. Вот так вон вам все... пример, вот Иван Бортник. В 75-м году набросал, спел куплетик и забыл аж до 78-го. Ну, это, так сказать, не выдающаяся песня, но, во всяком случае, простая. Там Кук также был в 71-м году написан, а появился тоже в 78-м практически. Поэтому «Райские яблоки» он вынашивал долго, потому что он, Вадим Иванович, эта фигура, она... Ну, она, ну, как они все знают, она, большая, прямо скажем, не оцененная до сих пор. И он это, по его рассказам, Высоцкий, по рассказам Туманова, вот это все, так сказать, как он говорил, зарифмовал, и это все вылилось на бумагу. И он эту песню, как он говорит, это, именно эту первую запись, он посвятил, я говорю, посвящаю ее своему другу Вадиму, а исполняю ее Марине Влади. То есть там два посвящения, что любопытно.
Не обиделась.
Да, потому что Марина...
Ну, там же финал, да, одна конечно, из финальных конечно, строк, и про друзей, конечно, и про жену,
конечно. Да, жена, чтобы пала на грудь.
Да, да, да.
Ты меня из рая ждала.
Да, меня из рая ждала. Не из войны, не из... ада, что поразительно. Да?
Но он ее называл на концертах «Жди меня». Но, говорит, поскольку такая песня уже есть с таким названием, то вот пусть это будет песня без названия. Он пел. И он, понимаете, тут еще надо важный момент помнить. Я как вот составитель, там, текстолог, издатель Высоцкого, я вам хочу сказать, что именно вот этот вариант я считаю основным. Не потому, что там внутренняя рифма прописана.
Да. А какой вариант?
Первый, вот, который мы нашли, где он начинается так. «Я умру, говорят». Мы когда-то всегда умираем. «Съезжу на дармовых, если в спину заколят ножом, а убиенных щадят, отпивают и балуют раем, не скажу про живых, а покойников мы бережем». Он потом это переделал. Все. Он переделал, у него получилось «я когда-то умру» или «однажды умру», «мы однажды всегда умираем». То есть он брал внутреннюю рифму, но он добавил несколько куплетов туда и добавил припевы. От припевов он тоже потом отказался. А припевы, кстати, вам должен сказать, потом вдруг стали стихотворением. Почему он назвал полуэкспромт посвящение Шемякину? Потому что в 80-м году, одно из последних стихов, 1 июня 80-го года, он написал текст «Две просьбы», которая, собственно, суть перелопаченной припевы к «Райским яблокам». Он написал вот это вот буквально, это можно считать одно из завершенных стихотворений, одно из последних завершенных стихотворений Высоцкого.
Мне сейчас пришла такая мысль в голову, что в 70-м году также люди, когда 40 лет прошло со дня ухода Маяковского, вот также были какие-то Шкловские оставались. Но мне кажется, не было таких маяковско-ведов, вот таких дотошных, как Жильцов, но и также боролись за корону поэта, чтобы разделить курицу славы. И вот также сидели. И мы на таком же расстоянии от фигуры Высоцкого, и мы начинаем понимать. И мы начинаем понимать масштаб этой фигуры. Чуть-чуть позже, чем люди начали понимать масштаб фигуры Маяковского, но там еще, правда, государственная машина включилась и так сказала: это главный и самый большой, и памятник вот такой, и это там самое, вот в школы везде. А мы все, народ, вот сейчас все мы в очках и без очков, мы вот понимаем, что Высоцкий со своей простотой оказывается умен, как никто.
Ну, он вовсе не так прост. Да. На самом деле, когда вот я слышу или там вспоминаю споры о том, поэт он или не поэт, или прежде всего он автор песен, или прежде всего актер, конечно, он огромный поэт. Он, во-первых, он очень образованный, очень начитанный, очень фундированный, как бы мы сейчас сказали, поэт. И совершенно, вот я бы хотела напомнить специально, что одним из его учителей был Андрей Данилович Синявский. И это сразу объясняет там очень многое и про образованность, конечно, Высоцкого, и про его подход, так сказать, к литературным пластам. Мы напомним, что Синявский – это автор «Прогулок с Пушкиным». Это одно из самых легких и иронических, и игровых произведений о классике. И если вспоминать, как Высоцкий обходится с разными слоями речи, с культурой и так далее, тут преемственность очевидна. И это объясняет во многом и фронту Высоцкого по отношению к власти, ну и вообще много чего объясняет, как мне кажется. Это удивительно, когда вспоминаешь или читаешь даже сейчас общенародная любовь практически сразу, то есть моментальная популярность, и цензурирование даже после смерти, то есть даже после его похорон, когда, ну, уже куда уж народное признание, да, даже только после перестройки, наверное, да, я правильно, Сергей, понимаю, да, его начали без купюр.
Чуть-чуть после смерти.
Его начали выпускать без купюр.
Мы когда делали с Натальей Анатольевной Крымовой «Царствие небесное», книгу «Избранная», это вот следующая была после «Нерва», она еще была в коротком варианте, называлась «Я, конечно, вернусь», маленькая такая в виде кассетки была, я уже ушел в армию.
Хорошая книжка.
Да, и она нам говорила, всем, кто принимал участие в этом проекте, она говорила, это, наверное, последнее. То есть мы сейчас сделаем, пометуя оттепель, да, что это сейчас вот нам дали, мы сделаем, что поэтому мы должны все это сделать так хорошо, насколько можно, чтобы потом уже, ну, потому что потом, наверное, уже ничего не будет. То есть она была уверена абсолютно. Дело в том, что когда вы спросили и стали говорить, что вот там Маяковский, Высоцкий и литературоведение, я вам должен сказать и напомнить, что, ну, Наталья Анатольевна, я считаю, одним из своих учителей. И дело в том, что Наталья Анатольевна в юности, так же, как и я, она занималась изучением Маяковского в школе. И было все отнюдь не так просто. Там им запрещали, не давали, несмотря на то, что разрешали, вроде как бы. А они втихаря это все переписывали, и там целые даже были трагические истории.
А еще есть одна ипостась, мне кажется, которую Блок подметил. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Еще помимо вот этих социальных сложных взаимоотношений Высоцкого, были сложные взаимоотношения вот с цехом поэтов, которые тоже не совсем его считали недопоэтом. На самом деле, потому что они-то, как рыба в воде, они-то обласканные.
Ну, вот это тоже невероятно.
При том, что они очень его, ну, как бы по-дружески так, молодец.
Есть же тоже известный эпизод, описанный Бродско-ведами, когда Бродский подарил ему в Нью-Йорке свою книгу с надписью там поэту или там большому поэту, великому поэту, Высоцкий был просто счастлив, как
конечно,
ребенок.
Да, да.
Потому что это означало, признание. Что это признание на равных.
И я бы все-таки не обольщался.
Нет?
Потому что, да, Бродский, мало, скажем так, других поэтов не любил, как это известно. Почитайте переписку его с Аксеновым. Аксенов, конечно, не поэт. Но я просто думаю, что это, в общем... И Бродский, надо сказать, и вы со мной согласитесь, в 76-м году не был так популярен, как сейчас, даже и там, и здесь, и не считался наследником Ахматовой, ну, между нами девочками говоря.
Ну,
вот это мы сейчас смотрим после его смерти,
что-то.
Высоцкий, конечно, гордился, ему было приятно этим признанием, и так, потому что здесь-то его особенно никто не признавал, ему никто не писал, что он поэт, поэту там
Высоцкий. А главное, не было книжки.
Не было.
Книжки не было. Вот чего больно. Вот чего больно.
Это же очень важно.
Это очень важно.
Не было, не было.
У поэта должна быть книга.
Хотя Андрей Андреевич пытался пробить стихи там в печати, может быть, не так активно, и пытался, и Смехов, и Борисович, там они пытались как-то что-то, через чего-то, но единственное, что не то чтобы удалось, а что рассматривали, скажем так, относительно серьезно, это была публикация стихов и песен в «Авроре», которая так и не вышла в результате.
Да.
Ошибочно считают, что Высоцкий ее увидел, но ничего не увидел, она вышла в 87-м году, а там, вот сейчас юбилей Варшавского, значит, освобождение Варшавы, и смысл всего «Дорожного дневника» в том, чтобы написать, что в мозгу моем, который вдруг давило, как обручем, сдавило, как обручем, ну так его дави, варшавское восстание кровило, захлебываясь собственной крови. То есть он ради этого все писал, всю эту историю, как он едет с Мариной на машине из Москвы и проезжает Польшу.
Да.
Это выбросили сразу все, оставили первое, а в результате потом выбросили все, и другой журнал «День поэзии» взял из этой поэмы только первую часть, ну и еще выбросили.
Мы доели сержантом домой.
Да, поели с сержантом редиски. И он вырезал еще оттуда два куплета, и в результате это опубликовали. И, конечно, люди посмотрели и сказали, ну, какой он поэт, ну что вы, какая-то ерунда, в общем, ни о чем. Он пытается, как некоторые люди говорят, даже близким Высоцкому, пытается выглядеть поэтом здесь. Я сейчас, извините, апропо, пока помню, вы спросили, почему его запрещали. И я вспомнил из подстрочника рассказ Лунгиной, когда она приехала из Германии, по-моему, сюда, ребенком. И она пошла в школу учиться здесь, в нашу советскую школу. Она училась там в немецкой, там что-то такое. И она рассказывает, это потрясающе, это вот кто не смотрел, обязательно посмотрите или прочтите. Она говорит, вы понимаете, я думала, что я больна, потому что они все думали одинаково, и я думал, как так, я не могу, почему же я такая другая? И вот то, что Высоцкий пел всегда, что я скачу иначе, не как все, понимаете, по-другому, значит, не как все.
Когда вы привели этот пример с Варшавским восстанием, это многое объясняет. То есть он писал так, как будто цензуры не существует. Что поразительно, он же малый извините, что я так говорю, ну, из довольно простой семьи. Ну, окей, мама у него была переводчик,
Все-таки мама не влияла так в этом смысле, что они очень...
Вот удивительно, вот это вот мгновенное, как ракета, он прям буквально подростком уже проявляет себя как какой-то невероятно талантливый человек.
А может быть, он тоже потому что приехал из Германии? Как Лунгина в свое время.
Мы говорили про Вадима Ивановича, дай бог ему здоровья. И сопоставимую фигуру в своей жизни и молодым актером мне посчастливилось. А он выбрал для своего юбилея спектакль «Присли». Он пришел, и роль, которую он играл на поселении, досталась мне, Эрик, в этой семье. А моими родителями в этом спектакле был дядя Боря Иванов, потрясающий актер, фронтовик, который настолько изысканный был человек. Дядя Боря играл каких-то подонков в кино вечно, но был удивительно интеллигентный человек, у которого не видел один глаз с войны, и рука почти не работала, но он всегда с перстнем, всегда в платочке, всегда сигара какая-то, что-то дядя Боря. Исключительной мужественности еврейский такой человек. Мама моя была Нина Дробышева, сестра Валюшкина, ее жених Домогаров, пришедший только в Театр Моссовета из Театра Советской Армии, мы подружились с Сашкой, приходил как совести, как инспектор Жонов, и я оставался на 10 минут один с ним на сцене. Просто тишина, и он меня допрашивал. А потом мы куда-то ездили в Сибирь, и я иногда по морозу мы шли, и я мальчик, в общем-то, хотя после армии, но я решался на какой-то разговор о ситуации, что-то, как там Георгий Степанович, а вот это. И в том числе цитировал Высоцкого, который, конечно, он всегда скупо отвечал, но понятно было, что это и про него, вот эта песня про райские яблоки, и то, что вот туман, он может разделить с Тумановым вот это адрес вот этой песни. Но это я так вдруг вспомнил про такого человека, Георгия Степановича.
То, что Высоцкий в столь молодом возрасте интересуется этой темой и заступается за этих людей.
Вот заступается как старший,
это конечно,
молодец.
Это, невероятно.
Конечно. Он за людей... Вы знаете, опять Достоевского все-таки я упомяну. У него есть такая фраза: «За людьми надо ходить, как за детьми» в «Братьях Карамазовых».
Прекрасно.
И мне кажется, что Высоцкий за людьми ходил, как за детьми. И в этом есть его сердечность.
Последнее хотел спросить... В качестве блица. Жеглов или Гамлет?
Фон Корин.
Фон Корин. Поняла, Сережа?
Жеглов, наверное, да.
Жеглов, да? Жеглов. Ну и тогда два слова о том, как он переживал Гамлета, не спал ночами.
Тут, понимаете, это вы акцентируете, что про Гамлета. Я-то имел в виду, что он ночами спал вообще просто серьезных спектаклей. Галилей.
Поняла.
Галилей. Когда я делал пятитомное собрание, мне Всеволод Абдулов, который тоже вот один из моих учителей, он говорит, ну как же ты, почему ты не писал про Галилея? Я говорю, ну там же в стихах-то ничего про это нету, и некуда было вставить. А он говорит, что ты, Галилей был для него, это была первая серьезная большая роль, которую он очень любил. Потом, конечно, Гамлет, и Свидригайлов, и что-то там... И даже поэтические спектакли.
Любимов говорит, а я его привязал, его палец в Гамлете, резинкой. Я говорю, в смысле, Юрий Петрович?
Да.
Резинкой привязал, чтобы он указывал на могилу. И поэтому он все время вот так вот. Он потом и в концертах своих вот так. Я говорю, ты указывай, есть же адресат, вот они, кости-то лежат, вот они где. А ты все куда-то смотришь, какой-то ты принц из себя. Я взял, давайте, говорю. Привязал эту тесемку и туда завязал, где Давид, и говорю, вот так и ходи. У нас было 8 вариантов появления призрака, Высоцкий рассказывает. И вот я, говорит, влюбился в один из вариантов, мы поставили огромное зеркало, и я светил себе, фонарик держал. И я говорил, ты пришел, отец, разворачивался, включал зеленым, фонарик отскакивал мое лицо на 4-5 метров, и я измененным голосом говорил: да, та-та-та. И получался такой. И я, говорит, счастливый, пошел, ночь не спал, утром прихожу на репетицию, а Любимов говорит: все убираем. Володя, вообще без всего. Шопен, Шаповалов, ты просто отвечай за сцены. И я, говорит, опустились руки у меня. Да что ж такое? Вот так вот решил режиссер. Я ждал 20 лет, я клянусь вам. Ждал 20 лет, подловил Любимова и говорю: Юрий Петрович, мне надо вам задать серьезный вопрос. Он говорит: что? Почему вы убрали вот такой вот вариант? Он: ну, я хотел чистый стиль, понимаешь? Вот Давид сделал вот эти свитера, вот это. И не надо никаких фокусов. И я такой: не надо никаких фокусов. И я пошел, как водонос. Не надо никаких фокусов.
Высоцкий, кстати, этот же момент использовал, когда он хотел сыграть Воланда в «Мастере Маргарите», и Любимов просто его со сцены выгнал. Это известный довольно эпизод. Вот. Я хочу просто про Гамлета еще два слова, что да. Высоцкий этой роли не просто добивался, а он ее и придумал. Ну, не Шекспир, конечно, потому что у Любимова в планах этого ничего не было. Он ходил за ним как хвостик, как сам Высоцкий на концерты.
Сложно, там репетиции шли.
Поставь, да, как отдай миллион. Так он ходил за Любимовым. Поставь Гамлет, поставь Гамлет.
Это Эрдман надоумил его вообще.
Да. Нет, Николай Робертович. И он 69-го года буквально вот, а Любимов собирался хроники поставить. И там что-то стали в управлении культуры смотреть, сказать, что что-то нам опять не так. А вот Гамлет очень все просто. Он говорит: ну, Гамлет хорошо, поставлен Гамлет, значит.
Мы репетировали хроники через 20 лет. Так. И мне понадобился череп. Mm-hmm. И мне Лариса принесла сумку. Я говорю: не-не-не-не, Ларисочка, я по энергии почувствовал, что это настоящий череп. Она говорит: так это вот из Гамлета. Я говорю: не-не-не-не, мне школьный, потому что мне там надо, это, я там пластилинчик налеплю, у нее это, я буду с ним работать, я придумал пену. Я вообще там не давал покоя, потому что я придумал пену. То есть Антипов что-то говорит, а я ему раз такой нос сделаю. Любимов там рад. Я женщинам делал такие прически, у них мокрые текли. В общем, я шут, и я взбивал пену, которую типа я пью пиво. Значит, и я с этим черепом, значит, и вдруг, вы понимаете, у нас в театре стало что-то рушиться, и упала актриса наша, Ира, чуть не разбилась. И, в общем, короче, все решили пригласить священников. И пришла такая процессия огромная. Священники, все, кадила, песни, это все ходит по всему театру. И тут я думаю: у нас же непохороненный череп. Человеческие мощи. Я к этому отцу Геннадию, я говорю: батюшка, это история шекспировская. Я говорю: у нас тут на полке лежит череп из Гамлета. Я говорю: это же человеческие мощи. Он говорит: да. Я говорю: надо захоронить, батюшка. Он говорит: да. Я говорю: только тс. Я к Ларисе. А она человек дисциплинированный, на таких театр держится. Я говорю: Ларис, отдавай. Она говорит: меня уволят. Это же реквизит. Я говорю: ну это же мощи. Чисто вообще такой разговор шекспировский. Она говорит: ну это реквизит. Музей Бахрушина. Я говорю: Лариса, это мощь. Раз, я дал. Отец Геннадий понял. И даже унесли.
Рушиться перестало?
Да, в результате все разрушилось в конец.
Еще быстрее.
Чем предполагалось.
Владимир Высоцкий – величина универсальная. Не знаю, как звезда, как астероид, как планета. Даже удивительно, что в свое время он был величиной спорной. Но при всей универсальности он остается вопросом для всех людей, которые его любят, им интересуются и которые его исследуют. И, собственно, наш сегодняшний разговор был не об ответах о нем и не его ответах, а о вопросах, которые он продолжает нам задавать.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Гамлет или Жеглов» – Великий Высоцкий на выставке из архива актера театра на Таганке Ивана Бортника. Мы были в Есенин-центре с его художественным руководителем Владом Маленко и исследователем творчества Высоцкого Сергеем Жильцовым. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com. Слушайте нас после новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.